Радонеж была передача из цикла «Святая Библия. Беседы на священное писание Ветхого Завета».
Говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры! Не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, многих из вас заинтересовала книга Сергея Николаевича Белкина «Узнаваемая классика», на основе которой сейчас на радио «Радонеж» выходит одноименный цикл передач. Эта книга отсутствует и никогда не будет в широкой продаже, но заказать ее возможно на стенде радио «Радонеж» на православной выставке-ярмарке в Сокольниках.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В этот пятничный вечер на любимой вашей волне вновь звучит голос молодежи. И сегодня мы хотим поговорить с вами о молодых мамах. Материнство – это женское предназначение, огромное счастье привести в этот мир человека. И самое большое наше творчество. Мам надо любить, поддерживать. Но что сделать, если долгожданное ожидание ребенка превратилось в беду, и получился такой печальный конец, когда ребенок рождается с особенностями здоровья, не совсем здоровый, да. Сегодня мы поговорим об этом с отцом Дмитрием Першиным, экспертом комитета по вопросам семьи, женщин и детей, экспертом Госдумы, и Еленой Сипягиной, координатором благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, может быть, если мама во время беременности узнала, что у нее родится нездоровый ребенок, может быть, надо сделать аборт и, что называется, не плодить таких сложных детей?
Дело в том, что медицина – это побочный эффект милосердия. И поэтому, если мы считаем возможным убивать людей за то, что они больны, за то, что у них какие-то проблемы, может быть, со здоровьем, то начинать надо тогда с тех, кто уже очевидно болен. Вот, может быть, даже с нас самих. Потому что духовное состояние человека, который готов поднять руку на другого человека, беззащитного и немощного, оно очень плачевно. Если же очевидным образом вот эта вот идея является ложной, абсурдной, бессмысленной, тогда тем более наши дети, которые входят в этот мир, у которых есть сложности, кстати, они есть у всех детей, потому что каждого ребенка рождая, мать вынашивая ребенка, она проходит через ряд очень сложных испытаний. И свои риски есть и у матери, и у ребенка. Это действительно подвиг. И Господь не случайно свой путь на Голгофу к Пасхе сравнивает с путем роженицы, которая рожает младенца и радуется, хотя рожает в муках и в боли, и в страданиях, потом радуются, потому что человек пришел в мир. Вот таким путем все дети приходят. Но те из них, кто нуждается в особой помощи, те, кто, может быть, имеют какие-то проблемы со здоровьем, тем более должны быть согреты любовью нашей, нашим вниманием, нашей с тем большим трепетом нужно ожидать их пришествия в мир, потому что наша помощь им выражается, допустим, в каких-то препаратах, в каком-то лечении, медицинской помощи, в заботе, в уходе. А они нам дают гораздо больше. Они нам дают человечность, позволяют нам быть людьми. И это великая привилегия, которая нам дарована через них. Бог нас призывает к себе через этих детей. И я думаю, что здесь мы можем согласиться с отцом Алексеем Грачевым. Это был такой замечательный священник, к сожалению, он рано ушел из жизни. Он был неонатологом, то есть он вел детей вот как раз в самые первые недели их жизни. И он говорил о том, что я видел много раз, как вот этот немощный малыш, он своей любовью, своим богопредстоянием, это врач, он, отец Алексей был врачом, потом стал священником, он вытаскивал из тяжелых совершенно состояний мать, и она возвращала к жизни, вот из реанимации к жизни. Он видел и обратное. И более того, он говорил о том, что среди его духовных чад была девочка, которая росла в интернете так называемого 8-го типа, где вот собирают детей с особенностями развития. Ей было 13 лет. Он начал посещать этот интернат уже священником, начал с детьми общаться, рассказывать им о молитве, о Боге. И он говорит, что она услышала его и начала молиться. Вот по-детски. И он говорит, что она возросла в такую меру, вот вы начали говорить о молитве, да, в такую меру благодати, вот именно делания молитвенного, которую он не встречал у каких-то очень высокой жизни духовных старцев. Той еще эпохи, когда был жив отец Кирилл, отец Иоанн Крестьянкин, отец Николай с острова Залит. Вот он говорил о том, что я видел в ее молитве некие образы очень высокой молитвы, совершенно удивительной. И он говорит, что, может быть, молитва этих детей, вот с особенностями развития, их чистота внутренняя, да, она и, собственно, и дает надежду нашему миру. Поэтому он и вообще и жив еще, что они молятся за нас.
Спасибо, отец Дмитрий. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-495-959-5939. Мы ждем ваших звонков и первый уже в студии. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
отец Дмитрий.
Добрый вечер.
У нас как раз такая девочка, зовут ее Наташа. Меня зовут Галина, а мужа моего Андрей. Очень просим молитв.
Прекрасно.
У нас детский церебральный паралич. Вот у меня вопрос. Раньше при царе Николае и при других царях были комитеты, не только комитеты, но и учреждения, где не только помогали таким детям. Вот мы знаем Елизавета, наша великая Елизавета Федоровна, Марфо-Мариинскую обитель, они собирались, они помогали. Это шло и от государства, и от церкви, потому что государство было не отделено от церкви. И сказано, если оскудеет любовь, то прекратится не только мир, но и само государство. Вот мы видим распад нашего государства, потому что оскудела любовь. Вы посмотрите на нападки в интернете, нападки наших депутатов на таких детей.
Ну, не все депутаты нападают вот на детей, многие защищают. Я так понимаю, что вопрос все-таки про то, какая сейчас
то
помощь существует.
Да, да.
И я попрошу Елену...
Она должна идти или от государства, или от нашей церкви. Вот как вы думаете? Я знаю, что вот мы ругаем Запад, но на Западе...
А вы сами разделили...
Все нормально.
Сами сейчас разделили церковь и государство. Вот, но все-таки я предложу Елене Спягиной ответить на этот вопрос. Какие формы сейчас есть государственной поддержки? А отец Дмитрий скажет, какие есть церковные формы.
Добрый вечер. Что можно сказать на ваш вопрос? Вы знаете, сейчас, слава Богу, и в церкви активно возрождается социальная работа, благотворительная деятельность. И есть возможность создавать благотворительные фонды, организации. Их очень много, и они активно начали работать. Наконец-то гражданское общество стало очень ответственным, участвует в деятельности благотворительных фондов, и совместно, вот, например, наш конкретно благотворительный фонд «Жизнь как чудо» и церковь, церковные организации проводят большое количество мероприятий, акций, программ, в которых мы стараемся поддержать как мам с детишками с ограниченными возможностями, так и конкретно детей, оказав им помощь. Поэтому в вашей ситуации, безусловно, нужно обращаться и в благотворительные организации, и воспользоваться консультативной помощью порталов, на которых все эти благотворительные фонды сосредоточены. Такой портал есть «Все вместе». На нем представлены проверенные благотворительные фонды, которые ведут целенаправленную помощь по разным заболеваниям. Я думаю, там вы сможете найти поддержку и помощь для вашей семьи и для ребенка. Наверное, так. Безусловно, еще очень много работы, еще очень много нужно сделать для плотного взаимодействия благотворительных организаций, храмов, всех людей. И я думаю, что эта работа сейчас активно возрождается, и есть хорошие успехи.
Спасибо большое. Может быть, отец Дмитрий хочет дополнить?
Вот буквально завтра, в субботу, в ближайшую, мы будем совершать божественную литургию на Крутицком патриаршем подворье, и там будут участвовать как раз дети вот с особенностями развития, в том числе и с таким диагнозом, который вы назвали. И я должен заметить, что наше государство, в отличие от некоторых иных государств, ну, может быть, не Запада, скорее вот стран третьего мира, не только декларирует бесплатную медицинскую помощь, но и в значительной степени ее оказывает, особенно детям с такими сложностями. И, насколько мне известно, родителям этих детей тоже некоторая поддержка финансовая оказывается, потому что это очень сложно, такого ребенка воспитывать и вести по жизни. И мне кажется очень важным то, что, в общем-то, и святейший патриарх Кирилл неоднократно обращался к пастве, ко всем нам с просьбой заботиться о таких детях, вплоть до того, что настоятели наших храмов ну, и монастырей призваны были оборудовать пандусами храмы, чтобы можно было не на руках поднимать по ступенькам коляски с больными людьми, ну, не только детьми, конечно, но и пожилыми людьми, и пенсионерами, вот, но чтобы можно было их туда просто вот аккуратно вкатить. В нашем храме, поскольку это памятник культуры, очень древний, сделан специальный подъемник, поэтому эта задача решена вот таким образом, электрический подъемник, который как раз на Западе, мы видим, был изготовлен, откуда мы его и нам благотворители передали. Но вот такая работа, она должна быть комплексной. И мне кажется, что некая культура должна возникать, наша культура любви, готовности помочь вот во всем, да, пойти навстречу во всем. Если это случится, тогда у России будет будущее. Если нет, мы можем деградировать, как, в общем, многие великие цивилизации, исчезнувшие с лица земли.
Елена, у меня теперь к вам вопрос такой. Стоит ли сохранять жизнь ребенка, если мама знает заранее, что он родится с особенностями развития?
Конечно же, да. Здесь и личный мой ответ, потому что у меня самой ребенок с ограниченными возможностями, это мой четвертый ребенок, и он, безусловно, объединил всю семью, изменил нашу жизнь, и это радость и вдохновение для всех нас в этой жизни. Ну и хочется рассказать личный такой опыт из моей работы. Не так давно поступил звонок мамы в положении, уже на достаточно крупном сроке, которые предлагали прервать беременность в связи с тем, что у ребенка было обнаружено тяжелое заболевание печени, и было определено, что такому малышу понадобится в последующем трансплантация, это будет инвалидность и очень сложный путь.
Это был генетический,
да,
тест.
Но мама была очень мужественной, она взяла себя в руки, она обратилась к специалистам, она заранее узнала все в нашем фонде благотворительном, как ей можно будет заручиться поддержкой, и донесла свою беременность до конца, появился малыш. Да, у него действительно подтвердилось это заболевание. Была сделана небольшая предварительная операция, и состояние ребенка нормализовалось. Вот молитва, поддержка людей, вера в мамы, в успех, и что все будет хорошо – действительно помогло ей. Поэтому эта мамочка сохранила жизнь ребенку. Ребенок в настоящее время живет без трансплантации, чувствует себя хорошо. Поэтому вот такие случаи. Это действительно чудо и веры мамы, и ее уверенности, что она справится с этой ситуацией.
И самое главное, новый человек в жизни появился. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас снова звонок. Отец Дмитрий, вы заметите чуть-чуть позже. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Любовь. Я вот хотела вам благодарность, как говорится, объявить, что вы так говорите, в связи с тем, что люди многие, вот врачи же ведь не Бог, они тоже могут ошибаться, да, и очень часто они ошибаются, да, вот когда говорят там что-то, я вот знаю на своем примере, потому что мне уже много лет, и вот некоторым так говорили, но а детей рождали, да, и они очень даже были довольны, понимаете. Даже был такой художник до революции. У него были, ну, то есть, не было рук, ног. Но он такие вот иконы писал. Это необыкновенное просто. Вот. Я вот хотела сказать, что Бог дает, а врач он не Бог. И аборты, вот слово такое, может быть, лучше убийство. Вещи надо называть своими именами. Потому что вот я сделала аборт, помолись за меня, грешная рабу Любовь. Я даже не знала, что я убиваю человека. Вот, понимаете, так может быть и молодежь тоже идет и не знает о том, что они убивают уже человека. Вот в чем суть.
А вот ваше слово очень важно для нашей аудитории, потому что одно дело мы, нам, священникам, за это, ну, скажем, копейки какие-то жертвы, что-то говорим с ОМВОН, а другое дело человек, который... В эту боль погрузился, да. Ошибку совершил и делится опытом своим. Не какие-то пересказывает истории, а своим. Но я как священник скажу, что действительно приходят бабушки, им за 80 лет некоторым, из которых 60 они прожили в этом ужасе. Вот мучаясь и раскаиваясь, и плача о том, что отняли жизнь у ребенка по неведению, по незнанию. В силу вот этой идиотской идеологии, по-другому сложно назвать эту советскую идеологию, согласно которой реальность исчерпывается миром материи, только материи, материализм. Бога нет. Если нет Бога, нет души. Если нет души, значит, личность, как учил Маркс, это продукт общественных отношений. Общество лепит личности, как дети снежной бабы во дворе. Соответственно, два вывода отсюда. Меняем общество, получаем нового человека. Значит, и второе, ценности жизни до рождения не представляет никакой. Вот причина легализации абортов в нашей стране, ну и грандиозного эксперимента по выведению нового человека. Что получилось, можно узнать в зеркале, вряд ли нас это сильно обрадует за эти вот 70 лет и последующие 20. Экспериментов с нашим народом. А вот за годы советской власти было уничтожено порядка 200 миллионов человек, по официальным данным, абортов.
Это только аборты?
Только аборты. Вот те самые 500 миллионов человек, которые должны были жить в нашей стране, по расчетам Менделеева, были уничтожены в годы репрессий страшных, голодоморов, раскулачивания, расказачивания, сталинских репрессий, индустриализации, войны и аборты. Которые уничтожили, мы в год уничтожаем больше людей, чем даже сейчас, чем погибало на фронтах Второй мировой войны в нашей стране. Миллион абортов примерно, ну, чуть меньше сейчас. Вот. И мы должны понимать, что мы просто сами себе причиняем такой ущерб, такие страдания, которые ни с чем не сравним. И надо понимать, что аборт — это не женский грех. Это тоже вот мы все время говорим, вот они, понимаешь, делают аборты. Это
некие женщины это, где-то там.
Да, может быть, не некие, может быть, вот это конкретно, или вот та. Нет, это кровь ложится на всех. И в большей степени на отца ребенка, который не отец, на родителей, которые оказались не родителями с обеих сторон, на общество, которое прошло мимо, на врачей, которые клятву Гиппократа нарушая, совершают эти аборты. Вот эта круговая порука, в которую советская власть вталкивала миллионы людей, привела к тому, что мы действительно разучились любить. Каждый второй брак разваливается после аборта в стране, по статистике. Мы видим, как люди утрачивают образ человеческий. С одной стороны, это протест. Люди отказывались жить в этой ситуации, вот постоянного гнета каких-то новых и новых экспериментов сталинских, хрущевских, последующих лет. Это протест, отказ жить. Водка и аборты. Но, с другой стороны, нельзя жить в бесконечном самоуничтожении. Вот надо выходить. Это будет сложно сделать, но у нас нет другого пути.
Любовь, я думаю, что мы все втроем тут помолимся за вас, и я думаю, что остальные слушатели эфира, которые сегодня с нами, также это сделаем. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939, и мы продолжаем сегодня нашу тему о материнстве и детишках требующих особого внимания. Кроме абортов, мама, вот чего боится мама, да, что она один на один останется с этой проблемой, что от нее все отвернутся, что она никогда не сможет выйти из дома без там, своего ребенка, его оставить ни с кем не может, что он никогда не вырастет, что он будет всегда требовать внимания. Ну, это страшно. Что делать с такой ситуацией, отец Дмитрий?
Ну, прежде всего, не будем забывать о том, что выйдя даже из дома, значит, бедная мама может получить осуждающие взгляды окружающих. Это было, я помню это, в советское время. Вот, значит, родили, вот, могли бы не рожать. Что делать? Помнить, что Бог посылает в мир жизнь. Не случайно. Вот помните, замечательная была история в недавнем прошлом, когда родилась девочка, она была слепая, у нее были неразвиты руки и ноги. Она всю жизнь пролежала в ящике. Она ничего не умела делать, только молиться. Но к ней приходили люди, и ее молитва согревала их в сердца вот в эти страшные годы гонения, 30-е, 20-е годы. Это Матрона, которую мы, так сказать, почитаем. И таких очень много примеров. Когда человек вроде бы с какими-то особенностями развития разворачивал цивилизацию, да, давал ей новый импульс. Например, Гёте родился, в общем, со всеми признаками человека с особенностями. Чуть живым, так сказать, ребеночком. В Спарте его бы точно убили. Спартанцы убивали больных детей. Вот. Человек, написавший поразительные книги, которые мы читаем, перечитываем, репликой на, собственно, на его Фауста Гёте стал роман Булгакова «Мастер и Маргарита», продолжая эту тему. И напомню, что именно в этом романе Булгакова там есть героини, которые в аду находятся, и самое страшное, что, собственно, почему она там оказалась, в ее жизни было, это то, что она собственными руками уничтожила, жизнь собственного ребенка оборвала. И вот это ее прожигает насквозь, и она с этим не может ничего сделать. Если уж мы не слышим, может быть, по разным причинам, голос совести, но, может быть, услышим голос Булгакова, который сам был врачом и понимал, о чем пишет.
Ну, я вижу, что Елена хочет нам подсказать что-то. Наверняка большой опыт и много положительных примеров есть. Я хочу подчеркнуть, что положительные примеры, что жизнь не останавливается. Мамам можно помогать, нужно помогать, мам нужно поддерживать. Это не борьба личная мамы, это наши общие дети.
Да. Вот в продолжении того, что сказал батюшка, хочется рассказать о том, что наш фонд в первую очередь работает именно с мамами. С мамами, которые оказались в трудной жизненной ситуации, которые не просто воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями печени. Еще раз повторяю, название нашего фонда «Жизнь как чудо». И мы занимаемся вопросами заболевания печени и трансплантации печени. Когда мама, подчастую именно она становится донором частичкой своего органа и дарит своему ребенку второй шанс на жизнь. Поэтому работаем достаточно долго, скоро у нас будет юбилей 10 лет существования фонда, мы пришли к тому, что нужно говорить про мам отдельно, нужно рассказывать о героических мамах, которые подарили жизнь дважды, нужно поддерживать этих женщин, нужно дать право этим мамам рассказать о себе самим. Поэтому у фонда есть такая акция «Дарящая жизнь дважды». На сайте фонда какчудо.ру вы можете увидеть вот этот раздел, посвященный мамам. В наших соцсетях фонда вы можете увидеть видеозаписи мам, которые рассказывают о своей судьбе, о своей истории, о том, как они стали донорами и спасли своих детей, не испугавшись никаких трудностей. И здесь хочется рассказать про короткий номер нашего фонда. Это удобно. Помочь нам. Короткий номер 7715 со словом «чудо» и любой суммой пожертвования. Таким образом, вы окажете большую помощь нашим подопечным мамочкам. И, конечно, вот пример семьи Сизовых. Это семья, в которой родился ребенок, и они знали, что будет очень сложный путь с особенностями развития. С первых дней девочка находилась в тяжелейшем состоянии. Родители круглосуточно поддерживали друг друга и делали все, чтобы спасти Вику Сизову. На сайте вы можете ознакомиться подробно с историей малышки. И мама, не испугавшись, молодая женщина, очень хрупкая, не испугавшись ничего, что пострадает ее внешность, красота, что она не сможет выйти на работу. Очень много всяких страшилок вокруг этой операции существует. Она спасла своего ребенка, она прошла этот путь, она стала донором. И сейчас мы радуемся, что Света стала мамой после такой сложной операции второй раз. Семья планирует еще рождение детей. И Вика чувствует себя прекрасно. Она радость и для мамы, и для папы, и для маленькой сестренки. И вот эта мама, донор, и ее муж, они не только воспитывают ребенка с особенностями развития, но они еще активно помогают другим. Они всегда участвуют в волонтерских проектах фонда, они приходят на мероприятия, они участвуют в акции «Дарящая жизнь дважды», рассказывая свой опыт и вдохновляя мам не пугаться, не бросать таких детей, не опускать руки, а молиться и делать все для того, чтобы ребенок их имел право на жизнь, жил и выполняет вот свой материнский долг до конца. А, ну, все мы знаем любимую фразу для мам: молитва матери со дна моря достает. Это безусловно так.
Давайте поясним, о чем идет речь, да, вот операция, о которой вы говорите, это пересадка печени, доли, точнее, части печени, которую мать отдает ребенку. Почему это возможно? Потому что печень – единственный орган в нашем организме, который регенерируется, то есть восстанавливает себя. И конечно, это непростая операция, она не самая сложная, есть и более сложные пересадки сердца, например, и другие. Вот. Она конвейерная, она поставлена на поток, это отработанные алгоритмы. Она требует, конечно, некоторых усилий, и она требует затрат. Это затратная сфера. И надо отметить, что женщина-донор – она помощь медицинскую получает не по линии фонда обязательного медицинского страхования, а по линии медицинской деятельности, потому что, вообще-то говоря, забор органов причиняет человеку вред, это не совсем медицина. Но это жертва с ее стороны, да, и она действительно второй раз дает жизнь собственному ребенку, сама потом восстанавливается, ну вот если все правильно врачи делают, обычно они это делают хорошо и грамотно. И вот здесь как раз ведение такой женщины, подготовка к операции, потом поддержка во время операции и после, это в том числе задача общественных организаций и фондов. И поэтому «Жизнь как чудо» как раз эту очень важную проблему решает. Плюс состыковать всех со всеми, да, найти врачей, найти женщин, поддержать их в их выборе. Вот.
Психологическая помощь.
Потом эти дети вырастают с пересаженной печенью совершенно без каких-то, ну, в этом, по крайней мере, в этой области, без каких-то проблем. То есть это полностью возвращает нам нормальную жизнь человеческую. Вот это надо пояснить, что это не эксклюзив, что-то такое необычное. Это, в общем, вполне отработанные операции. В институте Шумакова ее начали делать несколько десятилетий назад. Сейчас она стала уже такой плановой. Но очень много нужно здесь усилий. И, конечно, действительно, мы видим, когда вот ребенок рождается с особенностями развития, с какими-то заболеваниями. Вот мои друзья, у них тоже ребеночек родился с тяжелыми, в общем, сложными такими сложным диагнозом. И глаза этих людей другие, понимаете? Вот это та Россия, которую мы потеряли. Помните, есть «Русь уходящая», да? Замечательно у Павла Корина картина, где уходят вот люди той еще царской России с высокой... Это разные люди, крестьяне, дворяне, но у них они просто сияют внутренним светом. Вот этот свет возвращается к нам через заботу, через любовь, через помощь вот таким вроде бы беспомощным детям в нужде. И то, что дается человеку, семье через этого ребенка, это нельзя сравнить ни с чем. Никакие деньги этого дать не могут, никакие удовольствия, никакие развлечения. Мы сейчас это не ощущаем. Нас учат культура потребления брать от жизни все.
И только материальное.
Но в этой жизни может быть и боль, и страдания, и горе. А что с этим делать, мы не знаем. Это нас шокирует, дезориентирует, мы теряемся. Вот эти семьи, эти истории, пример того, что жизнь может преподносить и горькие какие-то печальные, да, грани бытия. Но со Христом, прошедшим через крестные страдания, эта боль, эти страдания, они обретают совершенно иное измерение. Со распятия Господу и великой радости в Боге.
Ну, получается так, что мы же боимся боли, мы боимся этих неприятных ощущений, мы боимся отторжения общества, да, показаться какими-то не такими. как стоит развивать свою личность или как стоит оказывать поддержку маме, попавшей в такую ситуацию?
Ну, прежде всего, общество действительно весьма управляемо, мы это видим, и слово «гаджеты» можно прочитать по слогам, это шутка. Вот. Но человек, одна из главных задач современности, ну, вы умеете выстраивать дистанцию между собой и всеми зомбоящиками, будь то телевидение, гаджеты, те же самые мнения людей, каких-то социальных групп. Вот нужно, нам нужно разучиться идти вслед линии партии правительства, нужно думать своей головой. Неважно, какого правительства, есть ценности, есть жизнь, есть смыслы. За это нужно сражаться. Это непросто, но Господь нас к этому призывает. Помните, Он говорит: оставьте мертвым, погребай своих мертвецов. Не цепляйтесь за суету, за мнение этого падшего, умирающего мира. Бутусов, замечательный Вячеслав Бутусов, сказал: хозяин этого дохлого мира, про сатану. Вот зачем нам этого хозяина слушать? У нас есть Господь, который дает нам все. И мне кажется, что женщинам, вот, оказавшись в такой ситуации, надо сказать: ты не одна. Господь с тобой рядом, мы с тобой рядом, храмы открыты, приходите, стучитесь, стучащим отворят, не опускайте руки. Ну, прошла Россия через тяжелейшие испытания в своей истории, но будем надеяться, что и этот 21 век мы все-таки сможем пройти с человеческим лицом.
Я повторяю номер нашего прямого эфира: 8-495-959-5939. И сегодня мы говорим о мамах детей с особенностями развития. И вот такая неожиданная ситуация. На наше радио пришла записка. Раба Божия Анна спрашивает, нужна ли кровь для таких детишек. Видимо, она готова сдать, и надо рассказать, как это сделать. Елена, вы знаете ответ на этот вопрос?
Ну, да, я могу подсказать. Дело в том, что любая полостная операция требует переливание крови и такой помощи. Об этом очень хорошо рассказывается, о донорстве крови, и на сайтах есть пункты переливания крови, куда человек, подходящий по здоровью, возрасту, может прийти, и там ему объяснят, как правильно подготовиться к донорству крови и как правильно пожертвовать тоже частичку себя для людей, находящихся в трудной ситуации. Ожоги, операции, тяжелые болезни, глубоко недоношенные дети. Все эти пациенты нуждаются...
Матери.
И матери, и пациенты нуждаются в такой процедуре. Поэтому для этого нужно просто перейти в пункт переливания крови, ближайший к вам, получить инструкцию, как правильно подготовиться, какую соблюдать диету. И после этого можно поучаствовать в этом добром, богоугодном деле.
Спасибо. Следующий вопрос, который мне хотелось сегодня поднять, это жизнь семьи. Как она меняется с появлением такого ребенка? Это конец семьи или это новый виток какой-то, Елена?
Мой опыт, да? Ситуация развивается очень часто по-разному. Иногда это бывают моменты, когда семья испытывает очень большой испуг. Люди боятся, как они переживут это. Но общее горе, борьба за жизнь ребенка сближает родителей. И этот ребенок совершенно, как сказал уже батюшка, меняет мировоззрение и мамы, и папы. Люди приходят к нам в фонд, и они говорят, что они никогда не задумывались о благотворительных фондах, о храме, о том, что нужно кому-то помогать, о том, что волонтерство это не только на Западе, что сейчас есть и добровольцы, и волонтеры, что можно приходить, поддерживать людей, помогать своим трудом, своими знаниями, навыками. И очень часто это обращает людей, такая беда, и такие дети к Богу, обращают людей к милосердию, и действительно семья меняется, и она выходит на другой духовный уровень. Бывают и печальные истории. Истории, когда мужчины пугаются, чаще мужчины, оставляют маму с ребенком один, и с бедой один на один. Мы рассказываем об этом. Именно поэтому вот акция «Дарящая жизнь дважды» посвящена именно мамам-донорам, потому что мамы очень не защищены в этой ситуации, очень часто одиноки. Но все равно семья – это... Мама, это ребенок, это бабушки, дедушки, братья, сестры. Она меняется, она становится духовной, она становится сплоченной. И эти женщины, они удивительные. Они удивительные, они очень светлые, они очень искренние, они совершенно по-другому смотрят на этот мир, и ценности у них, безусловно, не материальные, да, а направленные все-таки на ребенка, на семью, и они замечают других людей.
Какие формы поддержки вы можете рекомендовать вот именно внутри семьи? Вам ситуация-то знакома изнутри? В основном с ребенком с таким сидит мама дома, папа пытается зарабатывать там на 3-4 работах, и ну, какая-то такая безрадостная картина. Вот что можно посоветовать таким людям, таким семьям?
Вы знаете, вот прям живой пример сегодняшнего дня. У нас сейчас идет активный сбор на мальчика из Кемерово, Безруков Илья. И здесь вся семья сплотилась. Мама, папа, они пошли в храм, они молятся, они взяли благословение на то, чтобы бороться за жизнь своего ребенка, да, и собрать средства, которые в этом случае необходимы для лечения ребенка. И здесь в семью вот во время беды пришли все. Тети, дяди, братья, они все сплотились, ну, наверное, языком фонда в одну команду. И они круглосуточно поддерживают маму, они дают возможность ей помолиться, побыть с ребенком и взяли на себя заботу о каких-то бытовых вещах, сборе справок, да, еще о каких-то вещах. Они говорят. Они обсуждают между собой, что происходит, да, что нужно сделать. И, конечно же, эта семья, она обратилась за профессиональной помощью к нам, к фонду, как к благотворительной организации и к храму за духовным советом. Читают молитву по соглашению, посещают богослужение, стали чаще причащать своего ребенка. Вот это очень хороший пример, и, безусловно, я думаю, что у Илюши все будет очень хорошо. И вот такая дружная, верующая семья, безусловно, преодолеет вот эти трудности. И очень приятно, что жители, односельчане, одноклассники Ильи, они все объединились вокруг этой семьи, вокруг этой беды. Если вы сейчас наберете в интернете, да, или в соцсетях «Илья Безруков», да, и посмотрите, вы увидите огромное количество людей: слесарь, врач, школьник, учитель, храм, где люди проводят флешмоб в поддержку этого мальчика, рассказывают о нем. И, безусловно, вот, дорогие слушатели, не проходите мимо. Каждый человек может помочь. Это может быть творчество, это может быть молитва, это может быть благотворительное пожертвование. Это может быть просто слово, когда вы скажете такой маме, что вы рядом, и вам не все равно. Ну, может быть, батюшка еще дополнит.
Я бы сказал, что первая реакция, конечно, это отрицание. Когда маме, ну или родителям сообщают, что так диагноз, предположительный диагноз, важно подчеркнуть, что врачи действительно ошибаются, в этом нет их вины. Это может быть связано с ошибкой диагностирующего оборудования, с непреднамеренной врачебной ошибкой. Это бывает. Но, предположим, они не ошиблись, действительно диагноз непростой. Отрицание: нет, это не с нами, это не про нас. Второе эмоция, следующая за этим, так сказать, шаг или некая эмоция — протест. Почему? Почему это коснулось нас?
Да, почему
за что, почему, да, откуда вот это? Вот вроде мы ничего такого плохого не делали, мы же не убиваем налево и направо, а такое на нас свалилось. Третье, это такая реакция, это просьба об отсрочке. Ну пусть не сейчас, вот давайте закроем глаза на какое-то время, отключимся, как будто этого нет. Потом наступает депрессия. Да, это с нами случилось, да, это наша беда. Никто вот как-то непонятно, как дальше жить. И вот здесь есть два сценария дальнейших. Да? Либо, значит, услышать псевдоврачей, по-другому не назовешь, которые говорят, это ваша ситуация относится к медицинским показаниям, значит, уничтожаем эту жизнь на какую-то, может быть, даже поздней стадии беременности, по медпоказаниям это возможно. И проблем у вас не будет. Проблемы будут, потому что, как правильно говорят пережившие, значит, эту ситуацию, они говорят, что ты не станешь женщину, у которой не было детей, ты будешь матерью мертвого, убитого тобой ребенка. Это будет навсегда с тобой. потому что ребенок останется, просто он будет убит. А второй сценарий, когда вдруг люди начинают что-то понимать, им открываются какие-то новые смыслы, что они понимают, что раньше они жили больше для себя, скользили, как вот, знаете, по поверхности, ну вот как-то так, больше сориентировались на внешнее. И вдруг выяснилось, что в их семью Господь пришел. Вот в буквальном смысле. Потому что мы читаем Евангелие от Матфея, 25 главе, что говорит Господь, Христос, о суде страшном. Что будет две категории людей. И вот те, кто его напоили, накормили, посетили в больнице, помогли как-то, он их призывает в Царствие Божие, уготованное Отцом Небесным от творения мира. Еще до творения мира оно уже было уготовано. Так вот, он и приходит через этого ребенка в эту семью. Он оказывается рядом, вот буквально на расстоянии вытянутой руки. Понимаете? И это поднимает вообще людей на какой-то новый уровень совершенно. Они видят, им открываются вот совершенно иные смыслы. Люди получают свободу. Если раньше они ходили, связанные цепями необходимости каких-то внешних условностей, каких-то этикетных, там, каких-то требований своей социальной группы на работе и все, тут, оказывается, есть вещи поважнее. Вот что, ну, только некая новая иерархия смыслов в ценности разворачивается. Потом многие люди начинают различать людей вокруг себя. Потому что только помните у Акуджавы, а душа уж это точно, ежели обожжена, милосерднее и праведнее она. Вот эта боль, которую ты переживаешь, открывает тебе зрение, ты начинаешь видеть боль других людей, и ты можешь им помочь, ты получаешь моральное право. И многие действительно на этом отрезке, на этом пути приходят к Богу и открывают для себя вот эту страницу, важнейшую, может быть, в жизни, и происходит переход от этого такого установки на потребление, типа цивилизации потребительского, да, гедонистического, о чем вот Святейший недавно говорил, патриарх, да, к служению, к любви, к деятельной любви, к настоящей жизни.
Я напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Очень много девяток, я оговариваюсь, простите меня. И, Елена, вы упомянули профессиональную помощь. Что она подразумевается?
Профессиональная помощь фонда. В чем она заключается? Мама столкнулась с бедой. Она набирает чаще всего в интернете информацию, да, куда можно обратиться, где можно узнать хоть какие-то новости о том, что делать с такой болезнью, с таким ребенком. Или, допустим, советуют другие мамы, врач, да, что можно обратиться в благотворительный фонд. Как мы работаем? Во-первых, мы стараемся маму поддержать и успокоить в этой ситуации, рассказать положительный опыт нашей деятельности и истории детей. Во-вторых, мы объясняем маме, какую помощь она может получить от государства, куда она может обратиться, в какую клинику, к какому специалисту, где профессионально помогут именно с заболеванием печени по нашему профилю.
Потому что помогают.
Есть ведущие специалисты, великолепные. И очень часто мама из провинции просто не знает, в какую больницу написать, куда позвонить, куда даже попросить направление с тем или иным заболеванием. Здесь куратор фонда всегда объясняет, куда, в какую клинику профессиональную можно обратиться за поддержкой. Это вторая задача. Третья задача – это мы собираем пакет документов, необходимые для того, чтобы понять, какая именно помощь нужна маме, адресная, или ей требуется включение в какую-то программу, или, допустим, ей просто нужны билеты, чтобы доехать до Москвы и где-то остановиться, пожить. Мы прорабатываем эти вопросы решаем. И после этого, когда мама уже оформила все, вот как батюшка вначале говорил, что полагается ей от государства, когда мама уже нашла свою клинику, врача, который знает, имеет опыт в лечении заболевания ребенка, здесь мы, как фонд, определяем, какая именно помощь, в каком нужна маме, и по возможности оказываем ее. Безусловно, ресурсы фонда не безграничны. И иногда мы советуем маме, куда она может обратиться, в другую, в партнерскую благотворительную организацию или, допустим, там, в храм, да, к социальному работнику, если мы не можем в полной мере ей помочь. А помощь, там, нужен большой объем помощи, и проезд, и проживание, и лекарства, и, может быть, частичная оплата процедур. Всегда куратор это проговаривает с мамой и оказывает такую поддержку. Поэтому семьи, которые обращаются в благотворительные организации, они в первую очередь встречаются с куратором, который объясняет, что нужно делать, кому обратиться, как это все пройти эти пути. И иногда оказывается, что мама, собирая документы, пообщавшись с врачом, выясняет для себя, что не нужно собирать деньги, что помощь благотворительных организаций, людей ей не понадобится, она справится, и операция там будет сделана бесплатно, и все будет хорошо. Именно поэтому мы сейчас очень много говорим, да, и духовенство объясняет, что лучше знакомиться и помогать именно через благотворительные организации, церковные или НКО, через официальные организации, потому что люди пугаются, они просят все сразу, они находятся в тревоге. Но когда вот это состояние проходит, все входит в обычное русло, да, воспитание ребенка – это работа, воспитание тяжело больного ребенка – это трудная работа, дополнительная, то оказывается, что вот эта паника, она была напрасна. И именно профессионалы, именно благотворительная организация «Фонд» может четко отследить, где действительно требуется помощь, и она срочная, важная, и нужно собирать эти деньги, а где можно помочь семье просто консультацией или психологической поддержкой.
У нас не так много времени остается до конца эфира, и я не могу не затронуть такую тяжелую тему, как смерть ребенка, потеря этого маленького существа. Такие мамы есть, они живут с этой болью, с этой горечью. Отец Дмитрий, как можно утешить маму и что, чем ей можно помочь? Это все-таки в первую очередь духовная какая-то поддержка должна быть, потому что из материального мира мы уже выходим, и в материальном плане мы сделать ничего не можем.
Ну, прежде всего, конечно, это мамы настоящие герои, потому что они, скорее всего, зная о диагнозе и последствиях, они родили малыша.
И боролись до конца.
Боролись до конца. Жизнь, да. И, по всей видимости, ну, можно предполагать, что он был, наверное, был крещен. Это тоже возможно. Напомню, что царственное священство, которое даровано каждому христианину в таинстве миропомазания, независимо от того, священник он, епископ или обычный мирянин, позволяет нам совершать крещение даже в случае смертной опасности, даже вот обычной водой, без священника. Во имя Отца, имени Сына, имени Святого Духа, крещается раб Божий такой-то. Это вот тот самый случай, когда может быть медсестра или врач верующий, или даже мать крестит ребенка вот в реанимации, предположим, после родов. Такое иногда случается. Это первое. Поэтому эта мать, она уже вот исполнила до конца свое служение, высшее призвание материнства. Второй момент. Был такой замечательный епископ Нифонт, новгородский, византиец. Это XI век. Это еще до, значит, всех катастроф, до нашествия Батыя, до падения Константинополя. И был такой, значит, священник, поп Киряк, который писал, новгородский тоже, который писал ему вопросы. И вот он его спрашивает, там очень много интересных вопросов. Древняя Русь, вот только начало, первые самые века христианства, он спрашивает, почему, говорит, он святый владыка, мы молимся об усопшем младенце, вообще зачем его отпеваем? У него же нет грехов. Какой смысл вот этого последования отпевания, значит, молитву за упокойный? И Нифонт ему пишет. Напомню, это 12, это начало 12 века, 11, это вот еще вот та Византия, которая до всех катастроф. Он ему говорит, что мы молимся, когда мы молимся об ушедшем младенце, мы просим не прощения его грехов, мы его прославляем. И поэтому там другое последование. Это прославление в лике Небесной Церкви. Это причисление к лику святых. Мы и так об этом просим Господа, со святыми покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Но в этом случае это буквально так. Потому что не имея никакого там греха в своем сердце, крещенный младенец входит в светлую вечность Христову. Тело умирает, душа нет, душа жива. И удивляется там малыш, там оказавшись, удивляется красоте Божьего мира, Христа он там видит, понимаете, Господа видит. И удивляется нашей скорби, потому что он понимает, что смерти-то нет, что есть жизнь. И он с нами рядом потом всю нашу жизнь. И вот на Руси, в семьях христианских, ну вот в верующих семьях, даже так бывало. Ведь умирали дети, ну были большие семьи, там и по 8, скажем, в семье Менделеева было 17 детей, он был 17-м. Вот нам говорят, зачем столько детей? Ну вот, может быть, и не зачем, но только был такой Менделеев, который вот изменил мир, очень сильно изменил, существенно изменил, в лучшую сторону. Так вот, и дети умирали, бывало. И как говорили на Руси, что вот ангел появился у семьи нашей. Вот он ушел туда, в вечность, наш Ванечка или кто-то, кто ушел. Но он с нами, он нас не оставил. Но это открывается только тем, кто этот опыт веры имеет, кто живет в измерении Евангелия. У кого этого опыта нет, что можно сказать в утешении? Что, знаете, не важно, что мы думаем, важно, что Господь думает. А что Господь говорит нам? Да, что, помните, он приходит к пещере, где лежит заваленный камнями его друг, тело его друга Лазаря, четверодневного. Рядом родные, они плачут, и он плачет вместе с ними. Об этом ушедшем, близком ему человеке.
Любимом.
По-человечески плачет и скорбит вместе с нами. И потом, как Бог, ставший человеком, Сын Божий, ставший Сыном Девы Марии, воскрешает его. Вот будем помнить о том, что Богу совершенно наши слезы не безразличны. Он скорбит с нами и плачет вместе с нами. Но он прошел для того и пошел на крест, на смерть, чтобы дать человеку воскресение, дать ему вечную жизнь. И он эту жизнь нам преподает в таинствах церкви. Поэтому будем помнить о том, что, соединяясь со Христом, мы оказываемся рядом с ушедшими от нас людьми.
Мы продолжим еще немножко говорить о поддержке таких мам и таким мамам, таким семьям. А пока у нас звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, говорите.
Алло?
Да.
Добрый вечер, мы слушаем вас.
Добрый вечер, будьте... Это вы меня слушаете?
Да, именно вас.
Пожалуйста, повторите подробно название фонда и каким образом можно оказать материальную помощь или другую.
Благотворительный фонд называется «Жизнь как чудо». Помочь нашим подопечным и мамам можно на сайте фонда какчудо.ру. Зайдя на сайт, выбрав для себя либо помощь подопечному, либо проекту про мам, дарящая жизнь дважды. Также более простой способ. Можно сделать смс-пожертвование на номер 7715 со словом «чудо» и любой доступной для вас суммы. Либо можно сделать перевод в Сбербанке на благотворительный фонд «Жизнь как чудо», благотворительное пожертвование. Спасибо вам, что вы не проходите мимо, и вам важно поддержать наших подопечных, наших мам.
Спасибо вам за такой звонок и готовность помочь. У вас доброе сердце. Мы должны продолжить передачу. Елена, наверняка вам встречались мамы, пережившие смерть своего ребенка. Как с ними работать? Это особое, тяжелое, самое, пожалуй, больное, наверное, такое место в жизни мамы.
Безусловно, это у нас есть такой опыт. Детишки уходят, оставляют нас. И здесь очень сложно подбирать слова утешения, потому что в полной мере, не пережив такого горя, мы не можем сказать, что мы разделяем его. Да? Для того, чтобы разделить, нужно пережить, иметь этот опыт. Но здесь мы говорим слова поддержки, мы объясняем маме, что мы рядом. Безусловно, мы оказываем материальную помощь маме наших подопечных, которые потеряли ребенка. И что еще? Это, ну, мое отношение к этой ситуации лично и наших девочек, что, безусловно, утешить может Господь. Только в Боге человек может найти настоящее утешение в такой беде, горе, и говорить, что это не горе, мы не можем. Безусловно, это тяжелая потеря для семьи, смерть ребенка. И здесь мы всегда советуем маме обратиться за помощью и психологической фонды, занимающейся этим, и за помощью к духовенству, которое имеет огромный опыт утешения и опыт
работы
с душой. Да, вот, пожалуй, мы действуем так.
Я вижу, что отец Дмитрий хочет дополнить немножечко. У нас буквально 3 минуты, отец Дмитрий.
Что у нас совершается на Куртистском патриаршем подворье, где расположен синодальный отдел по делам молодежи, штаб-квартира Братства православных следопытов и другие подразделения нашего отдела. Вот там регулярно совершается богослужение для людей вот с особенностями развития. и детишек, для детишек, и для молодежи, и для людей более старшего возраста. И дома престарелых мы регулярно посещаем с следопытами. Вот у нас завтра будет совершаться такая литургия для, так сказать, вот людей с такими сложностями. И 4 числа, 4 ноября, когда, ну, тут уже можно заранее спланировать, подготовиться, в день, который стал народным праздником всенародным, национального единства, это память Казанской иконы Божией Матери, на Крутицком патриаршем подворье фонд «Жизнь как чудо» и храм наш совместно проводят такую большую программу, там, ну, начинается она, и это самая главная часть программы, с божественной литургии, где можно причаститься, помолиться, обрести помощь духовную, а потом будет и возможность как раз помочь и матерям, и познакомиться с жизнью и с работой фонда, может быть, на какие-то вопросы получить ответы. Мы всех приглашаем, приходите, мы находимся в центре Москвы, это около метро Пролетарская или Павелецкая, от Пролетарской гораздо ближе, и служба начинается в 9 утра, воскресенье, 4 число, это воскресенье, все ночные в 5 часов накануне в субботу. А подробнее, может быть, вы расскажете, Елена, о том,
да,
что будет.
Да, сам праздник начнется в 11 часов, и перед всеночным днем он окончится. На этом празднике вы сможете поучаствовать в ярмарке, покататься на старинных качелях за кручиха. Это доставляет огромную радость всем гостям нашего праздника. Также вы послушаете выступление арт-группы «Яблоневый цвет» Елены Юлии Коротковой и сможете действительно сделать праздник для своих семей, семейный праздник для детей, поучаствовав в экскурсиях, которые организует Крутицкое подворье по храму. С детьми поиграют аниматоры. В общем, это будет настоящий народный праздник, на котором каждый найдет для себя место и получит большое удовольствие. И главное, поможет нашим подопечным фонда «Жизнь как чудо», поддержит нас в нашей работе.
Праздники на Крутицком подворье известны уже многим. Проходят они действительно как гуляния на широкую ногу. Я хочу напомнить еще короткий номер 7715 «Чудо», чтобы помочь подопечным, попавшим вот в такую сложную ситуацию. Мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу. Эфир для вас провела Александрина Маланина.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.